супруги Татьяны, Марии, Анастасии, дочерей. Есть в Евангелии от Матфея такие слова. «Отче, я открыл имя Твое, и еще открою, что любовь, которую Ты возлюбил меня, во мне пребывает, и я в них». То есть вот эта любовь, которая внутри Божественной Троицы, самодостаточной, единицы по существу и Троичного лица пребывает, вот эта любовь через Христа пришла в этот мир, и что новые заповеди, заповеди любви, в полноте были восприняты святыми угодниками Божьими, коими в полной мере являются святые царствами страстного сердца. Поскольку эту любовь, имея внутри вот своей семьи, внутри семейного круга, скажем, они в полноте ее проявляли там и в полноте же транслировали вовне и, скажем, изобильно также изливали на тех, кто был у них в подчинении, то есть на всю российскую, на все российское население, на Россию, и в полноте своей заботились и о государстве, и заботились о населении именно так, как они заботились друг о друге внутри семейного круга. Ничего такого, что не происходило внутри семьи, не было, скажем, явлено всем тем людям, которые проживали на территории государства российского. Потому что богобоязненный человек, человек христолюбивый, он не может быть уличным, не может быть таким, чтобы одним для своей семьи, другим для окружающих. Мы, если уж ты любишь, если вот эта любовь божественная пребывает в тебе, которую Христос в этот мир принес и открыл нам, если она пребывает в них, то, соответственно, они, естественно, они ее транслируют. Естественным образом происходило. Поэтому какие бы политические решения, там, ошибочные, неошибочные, экономические какие-то решения, какие бы ни принимались царской семьей, царем, в частности, да, как руководителем государства российского, тем не менее, все было продиктовано только любовью и заботой о вот, всех людях, которым Господь верил, то есть в частности о всех, о всем населении России. Восприняло это население вот эту любовь или нет, это как в притче о сеятеле, когда сеятель сеет Слово Господне, то есть Слово Божие, он не должен заботиться о том, на какую почву он упадет, он обязан, его обязанности. То есть и также они проявляли любовь, Александр Николаев, в частности, проявлял заботу, любовь о всем населении, и коснулся кого-то любовь, коснулся от кого-то заботу. То есть кто-то воспринял ее, или так мимо него она прошла, не почувствовал она, или начал ругать из-за того, что там что-то в его конкретной жизни не сложилось, в связи с какими-то политическими или экономическими решениями принятыми, да? То есть не воспринял, но это его уже благоустроенность его сердца. Но многие эту любовь чувствовали. И более того, наблюдая современники, наблюдая жизнь царской семьи, они видели, что истина христолюбивый, это помазание Божие. Это человек, который внутри своей семьи создал малую церковь и стремился эту же церковь приумножить и в окружающем мире, в окружающей действительности. При нем ведь было построено более 7000 церквей. Вот малоизвестный факт такой, что вот церковь никоим образом не поучаствовала и не было, к сожалению, той, при кончине его. То есть он последнее, что служилось, это была панихида. И в том числе панихида, они понимали, что церковь семья понимала, что панихида, в общем-то, по ним тоже. Свою участь они предвидели, чувствовали, но ни в коем мере не избегали. Мог бы он за границу бежать, мог. Он остался до конца с народом и принял вот такую мученическую кончину вместе со своей семьей. Ведь когда ты переживаешь только за себя, это одно дело, когда за близких переживаешь. Наверное, тут уже вот эти мучения, душевные терзания, они во 100 крат больше. Когда ты переживаешь за своих детей, которые вместе с тобой могут погибнуть, и которые, в конце концов, и погибли, тем более, в общем, тех детей, которым бы еще жить и жить. Конечно же, переживал, но, тем не менее, вот он принял то, что было готово, готовым Господь. Вот то, что Господь до нас доносит, то, что приносит нам ради нашего же спасения, и когда мы проявляем какую-то свободную волю свою, Господь ведь дал свободной воле свободу, что подразумевает? Свобода от греха. Если мы эту свободу употребляем только на освобождение от греха, а не свободу, которую вот проявили те, кто пришел, чтобы сместить царский режим, так называемый, не было режима, была забота, было государство российское. И, кстати, вот ученый, знаем, Менделеев, все знают, да, по таблице Менделеева, он планировал так, что в России к исходу 20 века стало бы жить порядка 600 миллионов человек. Он по многим странам так говорил, такие прогнозы делал. Нигде не ошибся, ошибся только в России. Вот ошибся в России, потому что, видите, как все вмешалась такая вот злобная сила, в итоге всех скрутила. Но опять же, злобная сила сама по себе действовать не может, она действует на нас по благоустройности нашего сердца. Кто-то воспринял доброе семя, посеянное Божьим словом, кто-то воспринял то зло, которое принесено извне на нашу территорию. И в итоге все то, что у нас было доброго, хорошего, во главе с старшей семьей, с помазанным Божьим, было снесено, сметено. А что было построено? Что построено? То есть раз любым. Не было, в общем, ничего. Чтобы что-то созидать, надо иметь все-таки какую-то себе предрасположенность, чтобы слышать Слово Божие и волю Божию себе слышать. Тот, кто в сердце свое весну устраивает, волю Божию не слышит. И волю Божию себе же любимым не слышит. И зачастую так происходит и в нашей современной жизни, что волю Божию мы не принимаем, не хотим принимать, потому что, во-первых, не понимаем, что происходит в нашей жизни. Во-вторых, просто вот идет вразрез с нашим пониманием, с нашей логикой о том, как должно все быть, и поэтому волю Божию мы отвергаем подчас. Подчас отвергаем, впадаем в более тяжкие грехи. Господь нас старается вести, и получается, мы через более тяжкие скорби, но все-таки управляем свою дорогу. Царство Небесное, куда нас и Господь зовет, где нас ждет Отец наш Небесный, который всех нас оттуда, в общем-то, и благословляет на этот путь, на крестный путь, который прошел Христос перед нами, показал нам. Этим же крестным путем должны мы пройти, как прошла царская семья, донеся свой крест, донеся крест своей ответственности за веренное население и до конца не оставляя его ни в своих молитвах, ни своей любовью не оставляя. Вот этой любовью надо учиться, потому что семья действительно малая церковь. Как мы внутри своей семьи устроим, так мы можем и вовне. И опять же, бывает, что человек любит свою семью. Любит, кажется ему, что любит, да? То есть, но какой любой, а внешний, со внешним, с ближним своим, там, с кем соприкасается на работе, где-то еще, он зол. Крайне зол, там, проявляет раздражительность, то есть оберегает свое. Это как животное оберегает свое, своих детенышей, оберегает свою норку, скажем так, где он живет, там, квартиру, домик или что-то еще. Вот, вот это злоба, раздражительность, трансферная во мне, но при этом вроде бы забота о своих родных, да, это вот именно проявление животного инстинкта. Ни в коем случае не человеческое произволение, это не Божье устроение в человеческой душе. Если уж ты проявляешь любовь к своим ближним, проявляешь любовь к своей семье, ты такую же любовь по благоустроенности своего сердца транслируешь во мне, транслируешь на всех, кто с тобой соприкасается. И тех, о ком ты призван заботиться. Вот дали нам какую-то работу, да? Призван на ней трудиться, давайте трудиться так, чтобы нам не было потом за это стыдно. Потому что Господь нам эту работу дал. Не мы сами себе ее убираем. Нам дали какой-то кусок хлеба. Значит, проявляя какое-то рвение и исполняя свою работу со всем тщанием, на которое способен, даст тебе другую работу, исполняя другие обязанности. Царская семья, скажем, незаслуженно, и в последнее время в том числе тоже оболгана, и все ведь идет с советских еще времен, когда хулили царя Николашку, и все это в уничижительном ключе таком было, что вот такая Николашка допрыгался, и современники вот так же говорили. Вот видите, люди как постепенно потеряли Бога, даже не постепенно, это в один момент практически произошло. То есть зло вошло в сердца тех, кто был готов это зло принять. Добрые там, сердца, которые были к благодати Божией чувствительны, оно не вошло в это зло, оно просто было чуждо, оно отторгнуло себя. Ну, соответственно, тех потом и убивали, и всячески измывались над ними, старались, потому что зло не терпит с собой ничего доброго, ничего чистого рядом с собой не терпит. И вот когда стремились изгладить память о царской семье, стремились уничтожить ее, то есть вот, ну, при таком забвении предать, даже сама казнь, это было некое ритуальное убийство, и с такой жестокостью рвали на части тела убитых членов царской семьи, это звериная жестокость. Свидетельствует даже о том, что вот наш, кстати, следователь, он же родом из Пензенской губернии был, то есть мы соприкоснулись с этим часть. И есть такое свидетельство, что вначале, то есть они забирали вот то золото, которое находилось сейчас в корсетах вот, княжон, они забирали это золото, а в конце, когда вырвали на части тела, то есть там много было порубленных цепочек, таких каких-то драгоценностей, которые можно было забрать, но люди находились в таком выступлении злобы, что рубили и золото это рубили, и тела вместе. То есть вот крайнее исступление, исступление ярости, злобной ярости, бесовской ярости. Это дураны были не люди, это бесы. Это бесы. Вот только с такой звериной яростью, даже за гранью понимания даже ярости, можно было относиться только к тому, что вот как бес относится к тому, что, скажем, принадлежит ну, миру Божьему. Не то, что принадлежит, когда человек Христу принадлежит, то есть к любви принадлежит. Вот, вот эта бесовская ярость, проявление бесовской ярости полностью в обращении ума, в обращении совести, затмение всего и вся хорошего и доброго людям, оно как раз свидетельствует о том, что это все было не просто так. Что мир тогда же пришла злоба сатанинская, и многие восприняли ее, если не с радостью, то с готовностью, скажем, прогнулись под эту злобу и приняли ее, носили ее в себе. И приумножали эту злобу, вместо того, чтобы помнить то хорошее, что царская семья, в общем, сделала для государства российского, для каждого в частности. Ведь очень много было сделано в экономике, было сделано, в политике было много что сделано. И когда царя Николая представляли каким-то безвольным, ни в коем случае, про него даже за границей говорили, что он правит Россией железной рукой, но в белой перчатке. То есть проявление доброты зачастую принимается за безвольность некую. Доброта – это не безвольность, ни в коем случае, это не слабоволие какое-то. То есть если человек долго терпит, что является добродетелем, мы знаем, да? Долго терпит на, скажем, на своих врагах, на тем, кто причиняет тебе зло. Но в итоге-то вот, все-таки мысль правильно, то есть он хочет управить, он просто не хочет причинять зло, отвечать злом на зло. Потому что отвечая злом на зло, мы тем самым зло приумножаем. Отвечая добром на зло, стараясь изгладить это зло, мы, соответственно, приносим в этот мир то, что Господь заповедовал нам. Так вот, он правил рукой железной, в белой перчатке. До последнего милого, до последнего дома терпел. Ну и, конечно, сыграла такую роль нехорошую в отношении личной его судьбы и личной семьи царской. Потому что приняли все это за слабость. И в дальнейшем, конечно, вот воспользуются этой слабостью. Ну, не слабостью воспользуются, воспользуются вот этим, вот этой добротой воспользуются. Воспользуются во зло, убив и, в общем-то, изгладив память. Причем на десятилетия изгладив память. Ведь до сих пор в учебниках, вот очень спорный момент канонизации царя Николая, да, царской семьи, до сих пор очень спорный момент. Если говорят, что это было, исходя из политической конъюнктуры, сделано на тот момент, вот, на злобу дня, так сказать, ни в коем случае. Если у кого-то есть возможность, просто мы состоялись в нашем храме, мы с семинаристами ездили, можно сказать, первая моя такая поездка, да, паломническая была. Мы ездили в Екатеринбург, где находится монастырь, где вот на месте Ганиной ямы, на месте, там, где издевались и где скинули в шахту царскую семью. Монастырь новый, совсем новый, представляете, вот несколько лет. А такое ощущение, что ему лет 300-400. То есть вот там ощущение благодати такое, как в старинных набольных монастырях. Вот абсолютно. И ощущение, причем это скорби, то есть мы же советовались между собой так, не только мои субъективные ощущения. Мы друг с другом просто общались, вот кто приехал, с семинаристами там разговаривали. Ощущение примерно у всех одинаковое. Вот эта благодать, пребывающая на том месте, она в полной мере свидетельствует о том, что канонизация этой царской семьи произошла абсолютно не зря. Если почитать историю, мы же много чего не знаем. То, что написано в учебниках, это мизер какой-то, причем написано в таком либо нейтральном, либо уничижительном ключе, правда на самом деле совершенно другая. И царь Николай, кстати, вот, многие сподобились видения там царской семьи, царя Николая, в частности, вот один из сторожей этого храма, который находится, храм на крови, который на месте Ипатьевского дома находится, инженер Ипатьева, где, в общем, царскую семью убивали, он, вот есть такое его свидетельство, что когда царь Николай видимым образом о чем явился, и посетовал на то, что говорит, мне большая власть дана, в общем-то, Богу. То есть, а ко мне никто не обращается. Но в последнее время это исправляется. Сейчас мы знаем крестный ход, на более многочисленным становится в Ганиной Яме, в Екатеринбурге. Если у кого-то есть возможность, обязательно посетите это место, потому что по молитве царственных страстотерпцев, в общем-то, возможно, государство российское еще сохраняется. Как здесь они молились, так молятся под престол Царя Небесного, ходатайствуя за всех нас и исправь нам велию милость от Бога нашего, Господа Иисуса Христа, Его честь и слава. Аминь.